Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И, как обычно, я напоминаю радиослушателям, это разговор о наших повседневных практиках, жизненном опыте, то, что мы часто называем пренебрежительно быт. Но на самом деле мы стремимся доказать, что все это важнейшие элементы культуры и часто и фундамент культуры в разных других сферах. И сегодня мы поговорим на такую интересную тему, с которой мы, в общем, в нашей жизни все время сталкиваемся, а именно с псевдонимами, да, по истории псевдонима. И, как часто бывает, собственно, наши темы возникают под влиянием книг, которые выходят. И вот недавно вышел большой том немецкого исследователя Манфреда Шрубе, который называется «Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе». И это, значит, псевдонимы с 1917 по 1945. То есть, фактически, это псевдонимы первой русской эмиграции, если мы так посмотрим по годам. И вот, собственно, почему многие люди, творческие люди, и политики, и, да, не знаю, писатели, разведчики, монахи и, между прочим, пользователи соцсетей в наше время, почему берут псевдонимы, что это значит, собственно, природа псевдонима. Вот мы поговорим с нашими двумя гостями. Я хочу вам представить Олег Ликманов, доктор филологических наук, профессор школы филологии факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здрасте.
И Виктория Мерзлякова, кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры РГГУ.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, я бы сказала так, я думаю, что такое псевдоним, конечно, знают все, но какое-то есть общее объяснение, да, что это вымышленное имя, используемое вместо подлинного имени при общественных выступлениях, такое общее. Да, человек, который берет имя не изначальное, но, значит, в сфере общественной. То есть как мы друг друга в семье там величаем какими-то ласковыми названиями, в общем, это не является псевдонимами. Но вот если человек, выходя в общество, берет какое-то другое имя или фамилию, вот возникает псевдоним. И я хотела просто спросить коллег, конечно, мы прежде всего будем говорить о творческих псевдонимах, а с вашей точки зрения, а почему это так распространено, причем с древнейших времен? Вот как это можно объяснить, с чем это связано, как вы думаете? Кто, да? Кто? Ну, хорошо, Олег, с вас начнем.
Ну, я думаю, что довольно трудно вот дать одно объяснение для всех вообще. Причины очень разные были, и в разные эпохи они тоже были разными, хотя какие-то, ну, несколько главных причин, наверное, назвать можно. Ну, например, в эпоху, вот мою, условно говоря, то есть в эпоху русского модернизма, очень часто псевдоним, по мнению того человека, который его брал, выражал человека лучше, чем данное ему при рождении имя и фамилии. Ну, самый такой классический пример — Андрей Белый, Борис Николаевич Бугаев, который взял себе псевдоним Андрей Белый, и для него это был такой очень важный, многое в себя включающий псевдоним.
То есть, тем более, если учитывать, что был Саша Черный в это же время.
А Саша Черный, я-то думаю, что Саша Черный отчасти взял этот псевдоним под влиянием, ну, как бы иронически переиначивая псевдоним Андрей Белый. При этом Белый ведь ужасно обижался, когда, там есть довольно известная история, когда, ну, кто-то ему там стал писать письмо, и написал там Андрюша там. Он сказал: нет, я не Андрюша, в частной жизни я Борис Николаевич, а вот в литературной области, в литературной сфере я именно Андрей Белый. Если говорить о советской эпохе, то к этому как минимум сразу же прибавляются псевдонимы, которые были связаны, ну, например, в 1949 году, когда были «Космополиты» и все такое. Ну и вообще в советскую эпоху официального антисемитизма особенно не было, но неофициальный процветал. А 49-й официальный тоже, и очень многие брали псевдонимы, ну, скажем, тоже один из самых знаменитых позднесоветских псевдонимов, Григорий Горин, как известно, это Григорий Апштейн, решил изменить национальность, Горин по первым буквам. Ну, собственно говоря, вот пример просто, когда псевдоним сам объясняет себя, да, почему он был взят.
Ну, это, в каком смысле, это вынужденная идея.
Да.
как-то, чтобы не подвергаться каким-то оскорблениям или там репрессиям.
Ну, просто иногда просто чтобы печатали легче, да, то есть вот, с еврейской фамилией печатать вас не будем, ну, а с русской напечатаем. Так, такое правило было.
Да, но я думаю, что если говорить про массовую культуру, то здесь, может быть, не столько ход от вынужденного идет, сколько вариант лучшей продажи, да, такой... Имя как бренд, имя как то, что можно продать, имя то, что хорошо звучит и не повторяющееся. И в этом смысле и музыкальная культура, и интернет-пространство порождает такую конкуренцию, в которой выбор имени, ну, это как вот товарный знак, некая такая узнаваемая фишка, за которую тебя ищут, за которую тебя могут легко запомнить, поймать. И в этом смысле, мне кажется, что игры с именами, вообще, если говорить про интернет-культуру, то там же условно было, ну, примерно несколько этапов. Такая первая история интернет-коммуникации где-то 90-х, там, начало 2000-х, больше же была построена на такой игровой модели, да, когда мы играем в некоторую виртуальную личность и создаем как из конструктора себе героя, придумываем ему имя, придумываем ему картинку, аватарку, придумываем ему историю, и он что-то такое пишет, что-то такое говорит, и как-то вот живет своей жизнью, и ты в этом смысле от него отстоишь. А соцсети и вот тот интернет-пользовательский, с которым мы имеем дело вот сегодня, он чаще ориентирован на то, чтобы ты привнес себя и как можно точнее выразил себя как личность. И в этом смысле псевдонимы, на мой взгляд, скорее заменяются никнеймами, ну вот в Инстаграме, скажем, да, и в Ютубе. Это вот две площадки, где действительно больше играет роль, ну, такое имя придуманное. А, скажем, ВКонтакте, в Фейсбуке больше работают с настоящим именем, и, собственно, с переходом в сторону соцсетей мы узнали настоящие имена многих ЖЖ-шных блогеров, да, которые начинали, порождали вот этот период сетевой литературы там, поздних 90-х, начало 2000-х.
Ну, фактически то, что вы описываете, да, там, ситуация 90-х годов, ранней интернет-эпохи, ну, ничем принципиально ведь не отличается от традиционного писательства. Ну, собственно, да, вот человек берет себе псевдоним, литературное или какое-то музыкальное имя. И в этом смысле тоже, да, возможно, очень важно автору дистанцирование личной жизни, вот своей, так сказать, личности, идентичности, как простого человека, живущего и так далее, и выдумывание некоторой литературной биографии. Да? Я правильно понимаю? Что это дает какую-то, может быть, свободу творчеству, потому что каким-то образом он раздваивается, да, этот автор, и позволяет ему, так сказать, вот, создавать такую литературную персону.
Конечно, ну, там опять такой сверх-супер-мега-классический пример, там, Козьма Прутков, вообще не существовавший человек в реальности, там, Жемчужниковы, Алексей Константинович Толстой придумали его, он зажил своей жизнью, они придумали биографию, портрет, там, стихи писали, пьесы и так далее. Вообще, то есть, когда вообще не было никого, как бы, да, я на этом месте склубился, некоторый автор. И понятно, что там, не знаю, шуточные стихи Алексея Константиновича Толстого имеют какое-то отношение к Козьме Пруткову, но все-таки, когда он писал, не каждое стихотворение юмористическое Козьмы Пруткова могло быть стихотворением Алексея Константиновича Толстого, и наоборот, на самом деле, да, конечно, вы правы, да.
Кстати говоря, я помню, что в каких-то заметках бесконечных там Анны Ахматовой или о ней, собственно, она прямо говорила, что она взяла это из благозвучия, потому что она Анна Горенко. Но, может быть, она вполне бы и прославилась под своим именем. Но идея вот эта Анна Ахматова, да, вот эти «а» открытые, которые красиво звучат, завораживающе, это вот то же самое, да, это момент вот такой эстетический.
Была еще в случае именно как раз конкретно с Ахматовой, была еще совершенно история, которая тоже иногда случается. Отец ей сказал, не смей позорить фамилию Горенко, он был человек далекий от литературы, не любил всего этого, не любил модернистскую литературу, и она взяла псевдоним Ахматова, и тоже довольно была такая смешная с ней история, уже в поздние годы. Была действительно такая поэтесса, которую звали Раиса Ахматова, это была настоящая фамилия. И Ахматова, ну, кому-то из своих друзей, почти завистливо, да, в кавычках, может быть, говорил, ну, вот настоящая Ахматова, а я-то кто такая, я Горенко всего лишь, да, то есть такое иногда бывает. Но здесь я бы еще хотел сразу сказать, мне кажется, это очень интересно, случай Ахматовой, это редкий случай, случай Ахматовой, случай Корнея Ивановича Чуковского, который на самом деле был Корнейчук, и случай такого пушкиниста Отто, который стал Онегиным, это интересно, когда псевдоним стал фамилией. То есть вот они выбрали себе псевдонимы, а потом, в конце концов, случилось так, что они в паспорта себе вписали эти псевдонимы и фамилии.
Маска прилипла к лицу,
да,
это
маска
называется.
Да, маска стала лицом, а фамилия оказалась где-то на периферии, и нам там непривычно, странно и непривычно читать там, Анна Гумилева, потому что Ахматова брала фамилию своего первого мужа, Николая Гумилева. Анна, кто это такая? Это же Ахматова. О, это Горенко. Вот это вот такой ход, который мы совершаем. То есть, действительно, псевдоним становится человеком.
Анна Ахматова никогда в паспорте Ахматова не брала. Она все-таки числилась под настоящей фамилией, да?
То есть нет, она была, у нее был, в паспорте была записана Ахматова.
Ахматова,
она была,
то есть, тоже, да?
Она это было.
Слушайте, а это, конечно, совершенно вопрос, может быть, не к гостям, а это возможно с правовой точки зрения? Человек может так спокойно? Или это все-таки попустительство писателям, да? Вот так вот взять, вот мне не нравится моя фамилия, я сейчас себе придумала другую.
Ну, вот я знаю.
Возможно ли это?
Я знаю... Ты же имеешь право менять, хотя буквально вчера мне попалась статья в газете, посвященная тому, как историк Феликс Разумовский подавал в несколько инстанций судебные иски, и Верховный суд в итоге удовлетворил его пожелания, поскольку он нашел в какой-то газете или в каком-то журнале постоянно выходившие заметки под его именем, пока не выяснилось, что это кто-то взял его в качестве литературного псевдонима. И он...
Нет, это другое дело.
Нет, то в 20-е и 30-е годы было можно. Был специальный декрет Совнаркома, который был подписан Лениным лично, что человек может себе взять любую фамилию, какую он захочет практически. Только нужно было опубликовать в газете «Известия» специальное объявление. У Николая Ленникова даже есть стихотворение такое «Перемена фамилии» поэта близкого к Абериу. Там, «Пойду я в контору «Известий», внесу 18 рублей, и там распрощаюсь навеки с какой-то там с фамилией прежней моей». И дальше он меняет фамилию. Собственно говоря, можно было взять, и, соответственно, можно было взять свой псевдоним и сделать его фамилией своей, как многие из них и сделали.
Интересно, можно ли это сделать сейчас?
По-моему,
нет, то есть, если ты хочешь заменить там фамилию отца на фамилию матери, наверное, это практика. А вот если тебе вот нравится какая-то фамилия, ты считаешь, что вот пойти сказать, теперь хочу быть, там, я не знаю, Ахматовой, не Ахматовой, но какую-то другую фамилию.
Мне кажется, можно, но ты, по-моему, в этот момент разбиваешься о все следующие документы, которые тебе необходимо менять.
Бюрократия, это понятно, что потом мучение, но интересно, можно ли это или нет. А все-таки я хотела спросить, да, вот как раз книга Шрубы, действительно такой мощный том, и в словаре раскрыто около 9800 псевдонимов. И причем, где Манфред Шруба пишет, что это еще не полное, им не удалось там все раскрыть псевдонимы. Но вообще, почти 10 тысяч, да, это колоссальное просто количество. И, во-первых, вот очень интересно, а зачем людям, уехавшим за границу, было такое количество псевдонимов создавать? В общем, это было даже не запасение, там, не знаю, провокации или все прочее. Что это? А вот как вы подумаете? Это сама идея отъезда, вынужденного отъезда на чужбину, где ты как-то... Что за психологический такой трюк, если мы сейчас уберем там идею благозвучия или еще все прочее? Ну, там, я не знаю, да, Набоков, да, брал себе Сирин, да, или, там, и так далее. Там, не знаю, Гулибер, это, по-моему... коллектива псевдонима Нины Берберовой и Ходосевича. Да? Угу. Вот можно ли говорить, что в эмиграции какой-то действовал особый дополнительный принцип и причина изменения фамилии или нет?
Ну, это, наверное, Манфреда надо спросить. Я думаю, что Манфред знает это лучше, который действительно написал целую замечательную. Я успел посмотреть, полистать этот справочник, совершенно замечательный, очень хороший. Вот. Но я думаю, что опять, я бы, наверное, говорил о конкретных случаях скорее, чем о некотором таком общем законе. Ну, например, Ходосевич и Берберова, как мне кажется, взяли этот псевдоним потому, что они существовали как поэты и литераторы, писавшие там важные большие тексты, как Ходосевич и Берберова. Соответственно, Гулливер — это были заметки, которые подписывались... Ну, такие заметки, обзор, там, всякая разная литература. Такая была, чепуха, как бы, да. Это писалось для денег. И, соответственно, для них было важно просто разделить то, что пишется как Ходосевичем, и то, что пишется Гулливером, там, или Берберовой, или Гулливером. И до сих пор, между прочим, филологи не всегда могут определить, кто из них является автором той или иной заметки, да, потому что бывало такое, что Гулливер — это скорее был псевдоним, псевдоним там, Ходосевича, но поскольку Берберова была его женой в то время, ну вот она иногда тоже меняла писала эти тексты.
Стилистически невозможно
иногда
определиться.
Иногда можно, но не все. Когда такая подёнщина пишется, они же тоже были опытные люди уже, и они... Был создан некоторый такой вот микс Ходосевича берберовского языка, который, в общем... Там, скорее, по оценкам, да, там, мы знаем, что Берберова, там, скажем, к одному там Зощенко относилась более прохладно, чем Ходосевич, когда Оливер ругает Зощенко, то, скорее всего, это там, предположим, была она, а не он. Вот. А еще очень часто ведь было же так, что действовало несколько литераторов, да, предположим, там, какие-то Александров там, или Петров. И многие просто брали себе псевдоним, потому что ну, нужно было... люди не хотели, чтобы их смешивали. Да, там. Предположим, был такой замечательный в своем роде, хотя такой очень страшный поэт Серебряного века. Это я, правда, не про русское зарубежье, а про
да,
ситуацию
это, да,
русскую, которого звали Александр Тиняков, писавший такие страшные, мрачные стихи. Вот. И он взял себе псевдоним «Одинокий». И он был такой невезучий, ужасный человек, ему не везло все время в разных ситуациях.
Но и вдруг... псевдоним, да. Он как-то себе подобрал правильно.
И вдруг он увидел, что в этом же журнале, причем, где он печатается, напечатан еще рассказ. И этот человек тоже взял псевдоним «Одинокий». Есть такое очень смешное письмо, где он пишет: «Ну, одинокий — это я, как же...
Встретились два одиночества,
да,
сказали
на самом деле, это на самом деле встретились два одиночества. То есть причина, просто о чем хочу сказать. Конечно, наверное, какие-то общие причины, ну, несколько, там, 5 или 6 можно знать, но вообще говоря, этих причин очень-очень много, и интересно, мне кажется, разбираться в каждом там конкретном случае.
Но я думаю, что здесь в любом случае есть какие-то тенденции общие, да, вот, например, разделить свое рабочее и свое личное пространство, или если твоя культурная деятельность, скажем, связана с каким-либо текстом большим, да, то часто и псевдонимы тяготеют, может быть, каким-то персонажем этого текста. Да, если ты пишешь фанфики по Гарри Поттеру, то и имя ты себе изобретаешь такое, может быть, на латинский манер, да, в стиле того, как сама Джоан Роулинг придумывала слова этой вселенной. Да, то есть ты адаптируешь свою идею вот к той вселенной, в которой ты творишь. Или ты ищешь какое-то запоминающееся имя и вот, ну, работаешь вот с именем, как с брендом. И, кроме того, мне кажется, вот если говорить, не знаю, насколько это работает вот для там, периодов Серебряного века, если мы говорим про современную, скажем, интернет-культуру, да, и вот наши про сегодняшние практики, тут еще, по-моему, очень важна такая, ну, мультимодальность того, как мы воспринимаем эту среду, да, ведь мы одновременно говорим об интернете, мы одновременно, услышав кого-нибудь, там, известный блогер Иван Гай, и я иду и забиваю его в поисковик, да, и я пишу в поисковике, и мне надо написать это правильно. И мне надо, чтобы... ну, есть же сегодня какие-то популярные слова, там... помните, был анекдот про русского, который плохо знает английский, он заказывает чай, ту-ти-ту-ту-ту.
Да.
Да, вот много у нас сегодня
есть... Два чая в комнату 222, на всякий случай. Кто не угадал за этим английскую фразу.
Да, и сегодня же у нас тоже есть очень, ну, скажем, интернет-коммуникации, принятые сокращения, скажем, что-то для кого-то, да, по-английски это будет слово «for», которая часто пишется цифрой 4. И во многих таких именах, никах, как ну, письменных, да, вот как создаются они, скажем, имя блогера, как он написан, могут встречаться цифры, могут встречаться какие-то игры. Да, это такая вот постоянная игра. Но нам надо, чтобы это было хорошо слышимо, хорошо писалось, хорошо узнавалось, хорошо было на вид.
Запоминалось, да? То есть это создает какое-то эмоциональное, да, то есть вот имя должен... звучное, как говорят, да?
И оно, видите, оно должно быть звучным, зрительным и письменным, вот одновременно со всех трех сторон работать. В этом смысле, мне кажется, это отличалось вот от тех практик, на которые...
Слушайте, ну я вам хочу сказать, что Оксимирон не самое простое имя. И более того, даже не все, может быть, себе представляют, какое слово он обыгрывает, Оксимирон, да? А при этом запомнился. То есть или именно в силу необычности имени, или все-таки яркая личность.
Но он
еще личность,
и пишется, да, и необычно, ну, же, да, да? Он пишется так, что его даже так вслух и не объяснишь радиослушателям, только предложишь поиграться в поисковике Яндекса и найти, как же хитро пишется это имя на самом деле.
Да, но мы
такая
еще,
фишка.
Мы еще как-то не затронули еще одну, мне кажется, очевидную причину того, почему люди берут псевдонимы. Просто некоторые хотят анонимность какую-то сохранить. Да, то есть, предположим, ну вот с Розановым, Василием Розановым, там, мыслителем, философом, история вспоминается, который взял себе псевдоним Варавин, вот, Варварин, прошу прощения, и который просто, ну, печатался в антисемитских газетах, это было стыдно, это было нельзя интеллигентному человеку. Он взял этот псевдоним и под ним, ну, писал то, что он писал. Потом, когда это все выяснилось, и одновременно под фамилией Розанов он писал вполне такие либеральные, приличные статьи, когда это выяснилось, был, ну, страшный скандал. Вот, такое тоже бывает.
Это какая-то культурная шизофрения, знаете.
Ну, да, это правда, так бывает. Но вот, что касается интернета как раз, мне кажется, интересно то, вот по моим наблюдениям, это еще с ЖЖ было, ну, с Лави Шорном было связано, что обычные люди не выдерживают. То есть вот они берут какой-то псевдоним и начинают под этим псевдонимом там поливать, ругать там других каких-то своих там коллег и так далее. Вот проходит год, полтора. И потом вот в какой-то момент они очень, очень часто, они убирается эта анонимность, они начинают писать под своими собственными фамилиями, вот каким-то странным образом.
Ну, такой же
гадость. В общем, уже, да, ну, все, ведь интернет это такое место, где все забывается через 5 минут, да, вот скандал, все навсегда поссорились, больше никто никогда не будет с кем общаться, прошло 5 минут. Вообще, милейший человек, мы все забыли, что он писал. И это такой, мне кажется, интернет-эффект, которого тоже в той литературе все-таки не было. Там Розанова потом до конца жизни его тюкали, ему припоминали то, что вот он когда-то он писал антисемитские статьи под псевдонимом.
Ну, я думаю, что это проблема интернета, пока это не до конца структурированное информационное пространство. Отсюда, я думаю, что все эти скандалы имеют столь короткую жизнь. А не будем забывать, что если мы там вспоминаем и 19 век, и начало 20 века, то письменная культура была невероятно структурированная. И были там, да, носители информации, и, значит, публика, которая это все помнила. Боюсь, я туда боюсь судить, может быть, как раз. Вот, Виктория, вы нам скажете, что, как вы считаете, что... Я не говорю сейчас о контроле государства, которое хочет наложить, но из такой, в общем, рождающейся вселенной постепенно планеты и Солнце должны сложиться. Может быть, потом эта ситуация изменится.
Ну и, безусловно, это... складывается уже и фольклор, и какая-то история, и к вопросу о том, как быстро оно все забывается, одна из, ну, ранних и таких, наверное, первых самых известных историй про псевдонимы в сети, история Кати Деткиной, персонажа, который был создан в самом конце 19 века, хотела я сказать, 90-х годов.
Но это уже почти 19 век, да, для многих.
Появляется девушка Катя Деткина, она пишет, как она тогда это говорит, обзирает интернет, и пишет она небольшие критические заметки о разных сайтах, и мы про нее довольно много знаем. Знаем ее биографию в целом, знаем, как развивалась ее карьера, как она окончила некое ПТУ, потом пришла в рекламный бизнес. Мы видим ее фотографии, мы даже видим скан ее паспорта. Потом однажды трагично Катя Деткина погибает в автокатастрофе, что вызывает большой отклик пользователей, и только через какое-то время становится известно, что это все была некая литературная игра известного и сегодня, и не только блогера, да, и дизайнера Артемия Лебедева. И история Кати Деткиной, она не просто осталась вот там в далеких 90-х годах, а она вышла и стала таким неким уже фольклорно-историческо-литературным фактом развития вот старой первой какой-то интернет-истории, поэтому мне кажется, что здесь нет такого легкого вымывания, да, из этих вот слоев. То есть так же, как и любая другая сфера нашей культуры, интернет-пространство очень многогранно, очень многослойно, и действительно какие-то пласты очень быстро растворяются, или нам кажется, что они забываются, но при этом и сама возможность практически все вернуть, достать и найти в случае необходимости, это, ну, тоже такое всегда...
Ну да, это же все в сети.
Какая-то опасность остается, и в этом смысле, да, если неуловим вот Джо никто не ищет, то, может быть, не ловят, потому что не ищут.
Поэтому, да, что... но, кстати, то, что вы описали, ничем принципиально не отличается от истории Чарубина де Габриак, да, да, собственно, псевдонима Елизаветы Дмитриевой, которая, в общем, так, по большому счету, тоже морочила голову очень здорово. Угу. А потом вся эта история вскрылась, и, в общем, было тоже много шума и скандала.
Дуэль просто была между Гумилевым и Волошиным. Между двумя поэтами, Николаем Гумилевым и Максимилианом Волошиным, просто состоялась дуэль. Они стреляли даже. Это такой редкий случай. Обычно дуэли, ну, на словах они там, я вас вызываю. А здесь вот дошло до выстрелов, это правда.
Ну, здесь тоже, да, это не только разговор о такой интересной литературной или культурной игре, но после, собственно, разоблачения Кати Деткиной были и скандалы, и протесты, связанные с тем, что, по сути дела, вот эти критические заметки, в которых Катя шаг за шагом ругала другие сайты, другие дизайны, но это такой вот шаг...
Чёрный пиар,
чёрного пиара, да, антирекламы, и вообще каждый заново обнаруживаемый, да, вот этот прием вирусной рекламы, черного пиара, он всякий раз становился таким поводом обвинить другого в нечестности и в таком нечестном соперничестве.
Мы вынуждены прерваться надолго на новости, да, но мы обязательно сейчас вернемся к продолжению разговора о псевдонимах.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор о истории псевдонима. И, значит, как обычно это бывает, мы, собственно, отталкиваемся от недавно вышедшей книги Манфреда Шруба, немецкого исследователя, который называется, книга называется «Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе, 1917-1945 год». И мы на тему псевдонимов, и что они значат в культуре, и насколько они важны и интересны для культуры, мы говорим с двумя нашими гостями. Я напомню, это Олег Ликманов, доктор филологических наук, профессор школы филологии, факультета гуманитарных наук, Высшей школы экономики. И Виктория Мерзлякова, кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры РГГУ. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Значит, ну вот мы перед перерывом, да, собственно, начали говорить о том, как любопытным образом человек, в данном случае Артём Лебедев, прикрываясь Катей Деткиной, продвигал собственный бизнес, заодно слегка поливая все остальные сайты. Но, честно говоря, это очень забавно, но удивительно, что филологи не заподозрили неладное, потому что Катя Деткина звучит уже подозрительно. В данном случае, мне кажется, можно было бы подумать о том, что это явный псевдоним, но, я не знаю, видимо, в сети это чувство стиля атрофируется. Олег, как вы считаете?
Ой, ну, не знаю, если честно.
Ну, согласитесь, что Катя Деткина звучит, всякое бывает. Всякое, конечно, бывает в нашей жизни, разные бывают фамилии, но здесь это звучит как-то странно.
Да, но ведь я так понимаю, что проблема была не столько в том, что это была там не Катя Деткина, а в том, что это был Артемий Лебедев. То есть, как бы, понятно было, что кто-то за этим псевдонимом, возможно, это псевдоним, кто-то, возможно, за ним прячется, за этим псевдонимом, да, но что это оказался вот именно этот человек, который тоже на этом поле играет и позволяет себе под этим псевдонимом там что-то такое делать, я думаю, что вот это и вызвало, да, ведь такой наибольший скандал.
Ну, все считали, что, ну, вот какая-то такой, значит, симплицисимус, такая девушка, которая чистым, незамутненным взором вот, да, смотрит на интернет, а выясняется, что это игра матерого дизайнера, который преследует какие-то там свои важные интересы.
Мне кажется, что здесь вообще важен был вот этот период постоянного открытия новых игр и новых приемов. Да, а вот можно играть в соцсети, а вот можно себя конструировать, а вот можно изобрести себе имя, а вот можно изобрести себе историю, а вот можно вести две истории параллельно и вступать в диалог и снимать иерархии, и отныне доступно обращение напрямую. Вообще вот это удивление, радость и восторг от того, что ты теперь имеешь возможность обратиться сразу ко всему миру, мне кажется, это вот, ну, такой очень большой заряд и энергии, и вдохновения, которого хватило на там несколько десятилетий вот этих постоянных игр и прощупываний границ. И, собственно, ну, мы до сих пор эти границы пытаемся найти, и периодически вот от юридических казусов до культурных и радостей, и обид, связанных как раз вот с этим непониманием или поиском границы возможного в сетевом общении.
То есть это проблема уже новой этики в каком-то смысле.
Ну, да? И старой тоже, ведь, да, на самом деле, потому что даже Чербин де Габриак, это, в общем, это вообще такой довольно интересный, вот мы про это тоже можно, наверное, чуть-чуть поговорить,
да,
о том, как на самом деле, как это опасно. Да, потому что человек берет себе псевдоним, и дальше начинается вольная или невольная борьба. Иногда это мирно уживается, но очень часто начинается борьба между человеком и той личностью, которую он придумал,
создал, да,
и которая начинает жить своей самостоятельной жизнью, совершать какие-то поступки, которые, может быть, этот человек не хотел бы там совершать, писать какие-то, ну, как бы стиль ведь задает. Вот я пишу таким стилем, и я обязан отозваться не мягко, например, а более жестко, ну, когда я пишу, как, ну, текст написан от лица псевдонима. И многим людям это просто, ну, можно сказать, что поломало жизнь. Вот тот же Чербин де Габриак, например, который, это самая Елизавета Дмитриева, которая была очень талантливым поэтом, очень ярким. Мы ее знаем, мы ее не знаем как соавтора текста, который мы все с вами читали в детстве, «Кошкин дом» от Маршака. Mm. Это стихотворение, они написали вместе с Дмитрием его, она была соавтором этого текста.
Как интересно.
Вот после этой истории, с «Чарубиной и Габриак», ее карьера была сломана. Это было воспринято как... Тогда это было воспринято как безобразие ужасное, потому что, ну, как бы, Гумилев был влиятельным человеком, а он оказался не на ее стороне. И она была практически как бы выдавлена из Петербурга. И дальше ее судьба сложилась не очень хорошо. И во многом это было связано как раз вот с тем, что она поменяла себе там личность. Мне кажется, это важно.
Слушайте, ну, столько людей меняли личность. Начиная там, я не знаю, не только начиная, да, там можно сказать, и Вольтер, и Стендаль, и Джек Лондон. Кого не назовешь, через одного люди стали себе псевдонимы. А почему mm-hmm. в Чарубина Габриак произошла такая трагедия, с вашей точки зрения?
Я думаю, сложились, ну, так mm-hmm. во многом сложились обстоятельства. Она просто еще она была хромой. И у нее было, то есть, множество всяких обстоятельств, связанных вот с этой эпохой Серебряного века, которые здесь, вот в этой точке, для нее сложились очень, очень неудачно.
То есть, видите, она сложила такой романтический образ таинственной красавицы Чарубины де Габриак. Я думаю, угу. здесь еще вот этот момент. Разрушенный миф красивой таинственной женщины, пишущей, значит, там... страстные стихи, а тут появляется...
Ее ненавидела Ахматова, например. И ненавидела она ее не потому, что Чарубина де Габриак была ей соперницей на там, поэтическом Олимпе. Этого, конечно, не было. Ахматова была сверхпопулярна тогда. Дело в том, что в эту самую Чарубину де Габриак заочно влюбился Сергей Маковский, который был главным редактором журнала «Аполлон». А в «Аполлоне» печатался один из самых лучших поэтов эпохи, это вовремя непризнанный, но тогда входивший в силу Иннокентий Анинский, прекрасный русский поэт. И вот Маковский для того, чтобы напечатать стихи Чарубины де Габриак, он выкинул большую подборку Анинского из этого «Аполлона». И одна из причин, как считается некоторыми, во всяком случае, и исследователями, и Ахматова так считала, что Анинский умер от сердечного приступа. Что сердечный приступ был вызван тем, что не были напечатаны эти стихи в «Аполлоне». И таким образом Габриак Дмитриева оказывалась косвенно виновной как бы в этой смерти.
Ну, вот такая вот... Да. А если бы... Маковского, да, бедная Габриак, должна была ответственно быть за это.
Нет, мы с вами таким сложным образом сейчас оправдываем все это. Ну, как бы я просто рассказываю историю.
Ну, это вот такой, я бы сказала, да, драма литературной жизни.
А если бы под ее именем выкинули стихи, она была бы...
Нет, наверное, не в этом дело. Меньше виновата? Дело в том, что тут, я думаю, был еще момент, что очень многие пленились и попались на удочку. Да, что вот вдруг там откуда-то появилась эта Чарубина.
Там же был целый набор.
Дочь испанского какого-то гранта.
Они душили... Это они с Волошиным вместе делали. И стихи, на самом деле, Волошин тоже не принимал участие. Максимилиан Волошин, поэт в этом прекрасный, в этом эксперименте. Да? Они специальным составом душили эти письма, которые они отправляли. Они писали их на очень дорогой бумаге, каким-то прекрасным там... Это был целый такой набор, да, вот, который должен был Маковского и всех остальных очаровать, и это произошло на самом деле.
На самом деле, в каком смысле, это же была невероятная ирония над стереотипами эпохи.
Да, конечно.
Да, вот эти, значит, прекрасная дама, надушенная. И, в общем, это довольно остроумная была игра, но вот современники к чувству юмора не хватило, не оценили.
Ну, это всегда же так бывает, когда про других мы смеемся. Это, знаете, про всем людям, которые пародируют, как говорят, ну, вот это вот хорошо спародировал, меня как-то вот не очень удачно, как-то плохо.
Это старая книжка про Незнайку,
да?
Как мы помним, на все портреты смеялись, как только доходили до того, что снимите, это неправильно.
Да, это такой Незнайка типичный.
Да, но вот хотела на самом деле просто упомянуть, что нельзя не упомянуть, что вообще самый известный словарь псевдонимов, конечно, принадлежит Ивану Филипповичу Масанову, замечательному исследователю. Он начинал еще его делать до революции. И в советское время продолжал пытаться делать, но что было довольно сложно, потому что мы понимаем, что идеология строилась так, что многие просто были запрещены к упоминанию, а те, кто сначала включали, потом после репрессий, тоже нельзя было включать. И, в общем, собственно, это огромный труд вышел после его смерти, если не ошибаюсь, в 1960 году. Но и это есть основа, да, вот, под которой теперь добавляются все. В каком-то смысле книжка Манфреда Шруба, этот словарь псевдоним русского зарубежья, это как, в общем, дополнение этого фундаментального труда, если я правильно понимаю. Ну, в каком-то смысле, да?
Да, что, да? Важно сказать, конечно, что... Ну, во-первых, Масанов, конечно, не занимался русским зарубежьем практически. Все-таки
нет, Шруба... По понятным причинам, да, он и не мог этим заниматься.
А еще важно, что Масанов действительно великий, конечно, человек. Великий, обладавший, помимо всего прочего, огромная работоспособность. Представляете, без интернета в одиночку, вот он сидел и выискивал эти псевдонимы, выискивал, откуда там они взяты. И это действительно огромный труд. Ни один филолог не
и
может...
И найти, да, кто за этим стоит.
Да, ни один филолог не может сегодня, конечно, обойтись без этого слова. И до сих пор. И долго еще не сможет. Но по понятным же причинам, хотя бы потому, что он был один. Там, конечно, очень много пустот и очень много ошибок. То есть очень много неправильных атрибуций. И в этом смысле, даже вот то, что я успел посмотреть, вот этот словарь, который Шурбу сделал, там очень много уточнений по сравнению с Масановым. И это тоже прекрасно, потому что теперь, особенно когда это с неизбежностью, глядя на главного редактора издательства, трудно, то, не знаю, есть ли у вас такие планы, но когда это окажется в интернете в какой-то момент, это будет очень важно, потому что можно будет искать эти фамилии, можно будет искать эти уточнения, это будет очень здорово, по-моему.
Ну да, но мне кажется, что вообще такого рода мощный проект вообще должны быть интернет-проектами.
Да, да.
Это должно быть как-то структурировано, выложено в сеть, да, с дополнениями, и следующие, да, последующие ученые как бы добавляют, пересматривают, да, поправляют.
Да.
Ну, понятно, что Масанов, как же он мог про зарубежье, особенно первую волну эмиграции, когда она практически была запрещена, и можно было только ругать. Угу. И, кстати, хочу заметить, что я защищала диссертацию в 1986 году. Я понимаю, что, наверное, если кто слушает нас, молодые, думают, столько не живут. Это как бы начало перестройки. На самом деле, это было абсолютно советское время. И огромное количество авторов, и тогда невозможно было не только цитировать, и даже упоминать. Включая, например, Набокова. Во что сейчас трудно поверить.
Да? Я в 91-м году, когда... Нет, раньше. В 89-90-м году, когда я начинал заниматься в институте Мандельштамом, который был... Это уже 89-й год. Это уже даже не 86-й, это вполне уже перестройка вовсю, все. И когда я сказал своему научному руководителю, вполне милому, хорошему человеку, не буду его фамилию называть, что я собираюсь заниматься Мандельштамом, он сказал: знаете, ну не надо. Вот еще не пришло это время. То есть на самом деле очень быстро все сменяется, и нам кажется, что вот там пришел Горбачев, и сразу все стало можно,
да нет,
все
ничего.
Очень долго.
До 91-го года,
да,
до реального, да, так сказать,
до 91-го года в диссертациях Маркса и Ленина в обязательном порядке до 91-го года
конечно
нужно было цитировать, о чем вообще мы говорим.
Ну да, поэтому на самом деле большое количество деятели, особенно первой эмиграции, конечно, вообще были, так сказать, под запретом. И разумеется, Масанов и не в состоянии был такие,
да,
вещи,
конечно,
делать. И проверить, и перепроверить было невозможно.
Да.
Так что в этом смысле, мне кажется, Шуруба очень важный автор. А вот я хотела просто, может быть, в качестве некоторой такой игры, ну вот какие-то назвать просто фамилии довольно известные. И, значит, собственно, выясняется, что иногда, ведь на самом деле мы иногда даже и не знаем уже, и, может быть, и не обязаны знать, что это все не настоящие имена, особенно творческих людей, а псевдонимы. Ну вот мы там про Махамата мы говорили, про Андрея Белого говорили, ну, не знаю, ну там Максим Горький, да, в общем,
ну, вот для
Алексей
меня,
Пешков.
Для меня,
да,
в свое время, например, было таким потрясением, кажется, уже это позорно сказать, но, кажется, я уже учился на филфаке на втором и на третьем курсе, когда я узнал, что Николай Лесков это псевдоним, да, и они не настоящая фамилия. Действительно, есть какие-то псевдонимы, которые настолько прирастают уже к их носителям, что фамилия совершенно... Мы даже не знаем, что это такая фамилия была. Ильфа Петров.
Ну
вот
да.
Вот тоже пример,
ну, да,
выразительный. Да, так, вот.
Но мне кажется, что всякий раз сами истории оживают не тогда, когда мы узнали, что за именем стоит другое имя, а когда у нас к этому прибавляется какая-то история, какой-то секрет, какая-то... какой-то ответ на вопрос «зачем?» или какая-то история, связанная с тем, а как оно появилось, это имя, или а как выстраивались взаимоотношения между носителем реального имени и этим псевдонимом. И в этом смысле, мне кажется, что вот, безусловно, такого рода книги, они очень важны сегодня, не только с точки зрения, ну, вот такого установления, да, вот как в учебниках, знаете, там, иностранных языков есть тип заданий, там, нарисуй стрелочку между словом из правой колонки и из левой, да, вот найди Горький,
да,
и
да,
соедини с Пешковым. Вот мне кажется, что здесь как раз важно именно вот эти культурные истории, да, какие-то паттерны, ответы на вопросы «а зачем?», «а как?», а не только вот эта вот стрелочка между «ну надо же, ой, и этот был друг, ой, и у этого другая фамилия». Потому что всякий раз... да,
дурит это... нашего брата, это называется.
Это правда.
Ну, на самом деле, знаете, я вот просто подумала, тут можно действительно перечислять немыслимое количество, ну там какой-нибудь типа Льюис Кэрролл, да, что ж там, кто пользуется, Чарльз Додсон, да, и кому это интересно, потому что все вот... Но,
если знаете, только перечислять, то ты в конце чувствуешь себя таким комплекс дурака. Почувствуешь, что ты не знаешь ничего, и всякий раз тебя удивляют.
Ну, в этом смысле, слава богу, да, здравствуй, интернет, ты забил и посмотрел, тебе Википедия все рассказала. Надо сказать, что мы к этому так привыкли, что сейчас, например, я сама не представляю, как мы раньше всю эту информацию добывали без интернета. Это надо было держать дома бесконечное количество энциклопедий, ходить в библиотеку. А вот это-то как раз поразительное явление.
Да, но здесь есть одна такая очевидная опасность, что все-таки, ну, понятно, что есть разные ресурсы, но просто вот я по студентам своим, я преподаю, и знаю, что по студентам своим, что они очень все-таки слишком доверчивые. Потому что все-таки вот первый попавшийся сайт, вот так. И дальше они берут информацию иногда совершенно
дикую,
фантастическую. Вот, потому что интернет, знаете, как раньше там бабушка говорили, там, по телевизору не соврут, да, по телевизору правду говорят. Но сейчас, мне кажется, у современных детей, многих, не всех, конечно, вот это представление о том, что в интернете все правда, да?
Первая ссылка обязательно даст тебе истинный ответ.
Ну, слушайте, же еще Пушкин говорил, да, что, так сказать, идеализация и обожествление печатного слова, что это не может быть глупостью, потому что это напечатано. Да. В данном случае. И Лаукалин не сильно отличается от предыдущих в этом плане. Да, потому что, да, ну, раз это есть, а потому что уже интернет, мне кажется, пространство воспринимается как не просто частное поле, где мы там переписываемся и все прочее, а как действительно источник информации.
Потому что у меня вот был случай совсем недавно, там про Солженицына мы что-то, значит, говорили. Солженицын — это настоящая фамилия Александра Исаевича Солженицына, которого в 70-е годы ходили слухи, чтобы его опровергнуть, да, в советской печати это было запущено, в том числе, что он Солженицкер, что он еврей, который взял фамилию, значит, взял себе псевдоним Солженицын. И вот у меня какой-то студент Солженицын, там, Александр Исаевич, абсолютно не желая его обругать, все, Солженицкер, ну, да. Он вошел на какой-то антисемитский сайт случайно, естественно, и там все, всему поверил моментально. И мы с ним вели такой, да, разговор, вот что не надо, может, этого делать.
То есть, на самом деле, он изобрел псевдоним Александру Исаевичу, да, сам того не желая, приписал ему, несуществующее имя, якобы подлинное, да? Ну, такие истории тоже бывают. Слушайте, а вот я, между прочим, подумала, знаете, о чем? Мы сейчас все время перечисляем авторов разных эпох, да, ну, по крайней мере, берем последние 300 лет, да, там, начиная с эпохи Просвещения. А не подумаем ли мы, что все-таки вот сама идея псевдонимов, конечно, неразрывно связана с книгоизданием. Но просто как-то появляется книгоиздательство как рынок, вот здесь-то и возникает все требование там, благозвучности, приватности, где ты не хочешь себя, так сказать, проявлять, и так далее. Целый ряд вот этих признаков, да, именно в связи вот с ситуацией, когда книга становится... ну, доступно большому количеству людей, она становится, так сказать, общественным благом в каком-то смысле.
Мне кажется, что, безусловно, это все связано, ну, так или иначе, вот с такой идеей имя как часть бренда, как часть проекта, как часть идеи, и часто именно на этих основах выстраиваются. Кроме того, мне кажется, что здесь интересно вот то, о чем мы сегодня говорим, это скорее такое историческое, да, ретроспектива. Как оно было, кто за кем скрывался, как оно менялось, но сегодня ведь часто вот эти обсуждения псевдонима, да, обсуждение имени, это такая же часть личного такого биографического, мифологического проекта, как, скажем, там, название вашего нового альбома, название вашей новой книги, это то, что можно обсудить с самим носителем, и это то, что становится частью его продуманной истории, продуманной стратегии, то, что он обсуждает и с удовольствием проясняет и поясняет в интервью, или наоборот, принципиально не поясняет и создает вокруг этого тайну, а тайна привлекает какой-то следующий наращиваемый инфо- и медиаповод. И в этом смысле мне кажется, что вот сегодняшняя живая жизнь псевдонимов — это еще и жизнь такого вот постоянно продолжающегося конструирования персонального бренда.
Слушайте, а вот я, когда слушала вас обоих, да, я просто вот разговариваю о том, что как люди выстраивают там новую идентичность, личность, да, беря псевдоним. Слушайте, и то, что вы говорите, что раскрепощает человек, это верно. Но мне кажется, что это как-то странным образом напоминает знаменитую, значит, дилемму доктора Джекила и доктора Хайда, что в каком-то смысле вы берете псевдоним, выходите в интернет и начинаете там это, то есть это вот как раз этот самый доктор Хайд, зло, которое ты в себе держишь, и тебя общественные какие-то устои не позволяют тебе под своим именем. Ну, это как с Розановым, да? А тут ты вот...
Или наоборот. Потому что многие себя, мне кажется, ну вот, имея опыт некоторой развоплощение, да, как бы, развиртуализация, с людьми, носящими там псевдонимы. Бывает так, что человек, например, наоборот, такой злобный до невозможности в интернете и очень добрый в жизни. И наоборот, бывает так, что человек в интернете просто сама благостность, пишет какие-то посты или статусы такие милые, прекрасные, называется тоже каким-нибудь таким прекрасным. А потом ты его встречаешь, и он просто злобный до невозможности совершенно. Просто люди реализуют, мне кажется, те возможности часто, которые они так или иначе в жизни своей нет у них не получается.
Это как, знаете, писание дневников, да, которые совершенно чаще всего не совпадают с общественным имиджем, да, где люди там вдруг все время жалуются на публике. Это был самый веселый человек. Но здесь, мне кажется, все-таки вопрос, понимаете, не знаю, что лучше. Если человек злобен в своей личной жизни, это ограничивается его личным, да, а в общественном пространстве он гуманист. А, не знаю, что хуже, да, или хуже, что он чернотой заливает все, а на самом деле кошечек любит. Это вот вопрос, мне кажется, довольно существенный.
А мне кажется, что здесь вопрос скорее среды, поскольку вот то, какой псевдоним и какая риторика, какая стилистика будет у говорящего, ну, скажем, интернет-персонажа, это же во многом определяется не столько, ну, правами и возможностью сказать все, что ты хочешь, а той средой и теми условиями и правилами игры, которые эта среда уже сконструировала и предложила ему, да, вот когда он входит, и вот куда он вошел в некоторое сообщество, там, условно, фитоняш, девушек, которые следят за весом, ходят в фитнес и пьют какие-нибудь коктейли и питаются пророщенной гречкой, или он вошел в пространство, ну, там, какой-то высокой культуры, или он вошел в пространство, где все обсуждают...
Слушайте, но он сам выбирает это пространство. Я имею в виду человек, да, он или она. Никто не заставляет человека входить в те сообщества, которые не близки. Слушайте, я как раз...
Но здесь же не только вопрос близости, а еще и вопрос, ну, скажем... Всякий раз попадаются какие-то трендовые сообщества, и мы понимаем, что... А вот сейчас... Ведь часто, ну, скажем, все, что касается блогинга сегодня, это не только возможность выражения, но еще и возможность построения какой-то бизнес-стратегии. Да, когда ты спрашиваешь... Вот несколько дней назад меня позвали провести лекцию для школьников. И на вопрос, вот они старшеклассники, это вот чем вы там хотите заниматься, они говорят, вы знаете, мы хотим блогерами стать. Ну, потому что в целом за один пост мы планируем получать там по 300-400 тысяч, одно сообщение 300 тысяч, и где-то в месяц
какая
мы
наивность.
Хотим... Ну, они хотят, ну, кто же не помешает-то хотеть. Но в этом смысле они находят некоторую тему, которая сейчас пользуется успехом. Непонятно, твое это, не твое, но ты понимаешь, что вот сейчас там все, например, фотографируются в спортзале и рекламируют какие-нибудь витамины. И нравится, не нравится, но тебе надо встраиваться вот в эту среду, да? Или все комментируют игры.
Ну, это называется старым словом конформизм, да?
Да.
Или конъюнктура, да? По большому счету технология другая, а суть она... Знаете, но вот у нас осталось несколько минут, я хотела затронуть еще один вопрос. Мы все время говорим об интернете как вот в некотором пространстве свободы и так далее. А вот, простите, фабрика троллей, которая теперь существует, цветет и постоянно омрачает наше существование. Вот где псевдонимы, да, становятся такими, в общем, страшным явлением. Мы понимаем, что с этими людьми невозможно спорить. Это нереальные персонажи в том смысле, что они уж точно не выражают свои мнения, и ты никогда не можешь добраться до этих личностей. А как нам с этим быть? Как вы считаете?
Ну, в этом смысле, мне кажется, что то, к чему мы привыкли в реальной жизни, это представление о том, что другая личность, да, другой человек должен обязательно обладать физическим человеком, да, имя, человек, его высказывание. А феномен троллей, феномен ботов, феномен виртуальных личностей предполагает, что для личности можно обойтись, ну, условно, без человека, да, вам нужно имя, и вам нужна какая-то его коммуникативная активность, да, чтобы он как-то себя проявлял этим именем, говорил что-то, кого-то в чем-то, может быть, обвинял, кого-то в чем-то поддерживал, писал что-то за или что-то против, и этого достаточно, да, самого факта того, что он пишет, достаточно, чтобы быть в этой сети. И в этом смысле, ну, мне кажется, мы можем только разрабатывать какие-то, опять-таки, это вопрос про этические и собственные граница спокойствия, умение вести разговор, умение блокировать и настраивать ту коммуникацию, которую ты ведешь на своей странице, и просто жизненное спокойствие, потому что да, просто приходится признавать, что не всегда наш собеседник — человек, а иногда это может быть просто машина или просто...
Я думаю, что в Facebook есть великий институт, вот в отличие от которого не было в LiveJournal, институт бана. То есть ты можешь человека убрать так, что он никогда больше не появится на твоей странице. Это, конечно, ну, как грядки пропалывают. Вот у меня так, у меня довольно много читателей. У меня такое бывает. Вот я написал что-то, и потом пропало эту грядку.
Ну, хорошо, будем надеяться. Мы, к сожалению, у нас время подошло к концу, и мы еще не обсудили, я не знаю, и 80% интересных тем. Мы, кстати, совсем не затронули политические псевдонимы, что тоже любопытное историческое явление. Но я надеюсь, что нам еще не раз придется встречаться и обсуждать этот важнейший феномен псевдонима в обществе. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Да,
спасибо
и большое. До будущих встреч.